Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Ольга Серебряная.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главном. «Справедливая Россия» обратится в Конституционный суд в связи с делом Гудкова. Директор Московского бюро по правам человека подает в суд на Михаила Федотова. Турция не намерена выдавать Ираку вице-президента Тарика Аль-Хашеми. В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Сегодня, в 11-ю годовщину трагедии, родственники почти 3000 погибших соберутся в Нью-Йорке, на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, и зачитают их имена. Вспомнят и почти 1000 погибших от отравления токсичной пылью, которая образовалась при разрушении зданий. Памятные мероприятия также пройдут сегодня в Пентагоне и в штате Пенсильвания, на месте крушения еще 2 самолетов, угнанных боевиками Аль-Каиды. Президент США Барак Обама посетит здание военного ведомства США, а вице-президент Джо Байден примет участие в церемонии памяти у мемориального комплекса в Шенксвилле на месте крушения рейса 93, пассажиры которого попытались обезвредить угонщиков. Иск с требованием разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова будет на днях передан в Конституционный суд. Как сообщил в ЖЖ депутат Илья Пономарев, под документом стоят подписи 90 человек, представителей КПРФ и «Справедливой России». Истцы просят Конституционный суд проверить правомочность инициативы «Единой России» решать вопрос о лишении мандата простым голосованием на пленарном заседании. Вчера комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов рекомендовала Палате рассмотреть вопрос о лишении заместителя главы фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова депутатского мандата. В начале августа Следственный комитет нашел основания для возбуждения против него уголовного дела в связи с участием Гудкова в деятельности нескольких охранных предприятий. Вот что заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, выступая во вторник на заседании Госдумы.
То, что сегодня происходит, конечно же, это внесудебная, внеконституционная попытка политической расправы над человеком, который критикует, который занимает активную гражданскую позицию.
Сказал Миронов. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод подает иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе Президентского совета по правам человека Михаилу Федотову. Ранее аналогичный иск подал глава Федерации автовладельцев России Юрий Шулипа. Он, как и Брод, не был включен в список кандидатов для интернет-консультаций в новый состав организации, которые назначались на 1 сентября. Ранее рабочая группа отобрала из 190 анкет заявок 86, которые претендуют на 13 вакантных мест в Совете. На прошлой неделе Брод объявил голодовку протеста, но вынужден был ее прекратить из-за проблем со здоровьем. Глава Совета Михаил Федотов считает идею иска в суд бесперспективной. Адвокат Виолетта Волкова отказывается быть свидетелем по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. В ночь на вторник Волкова написала в Твиттере, цитирую, «Приняла решение не ходить на допрос 12 сентября в Следственный комитет России. Уведомлю палату сегодня, а Следственный комитет в среду уведомит мой адвокат». Адвокат объясняет свое решение тем, что по этому уголовному делу она представляет интересы координатора Левого фронта Сергея Удальцова, его супруги Анастасии Удальцовой и ряда других активистов. В понедельник по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая был допрошен адвокат Марк Фейгин. Он сообщил, что Волковой, которая была в Следственном комитете вместе с ним, была вручена повестка с уведомлением о необходимости явки на допрос в качестве свидетеля по данному делу. Виолетта Волкова заявила в интервью «Радио Свобода», что ее отказ быть свидетелем является законным.
Юридически, если действовать по закону, мне ничего за это не грозит. Потому что адвокатский иммунитет, на то он и адвокатский иммунитет. Он предусмотрен законодательством России, он предусмотрен международными нормами. Я, не приходя на указанный допрос, никакого закона не нарушаю. Другое дело, что если меня туда попытаются насильно привести, в любом случае я никаких комментариев по данному делу в качестве свидетеля давать не буду вообще.
Заявила Виолетта Волкова в интервью «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Йемене сегодня совершено покушение на министра обороны генерала Мухаммада Насира Ахмада. Бомба взорвалась в центре йеменской столицы Саны, на пути следования автоколонны, в которой ехал министр. Он не пострадал, но по последним данным погибли 13 человек, в том числе 5 телохранителей генерала. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, но власти подозревают в его организации действующих в Йемене боевиков Аль-Каиды. На днях было объявлено о гибели одного из лидеров экстремистов – Саида Аш-Шихри. Турция отказалась выдать Багдаду вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашими, приговоренного на родине к смертной казни. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Турция хорошо знает Тарика Аль-Хашими. За 10 лет дружеских отношений с Ираком мы хорошо узнали позицию и поведение этого человека и не верим в его виновность, заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Тарик Аль-Хашими может оставаться в Турции столько, сколько сочтет нужным. Я говорю об этом абсолютно открыто. Турецкие власти не собираются выдавать его властям Ирака. По сообщениям местной прессы, Аль-Хашими в настоящее время находится в Стамбуле под охраной спецслужб. Политик отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет, что готов вернуться в страну, если ему будет гарантировано справедливое судебное расследование. В Ираке суд заочно приговорил вице-президента к смертной казни по обвинению в заговоре с целью убийства государственных чиновников. В декабре прошлого года политик бежал в Курдскую автономную область на севере Ирака, а затем перебрался в Турцию. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Китай отправил 2 патрульных корабля к небольшим необитаемым островам в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем. Как сообщает официальное агентство Синьхуа, легковооруженные суда прибыли к архипелагу для утверждения суверенитета страны.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Ольга Серебряная.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Московское время 16:07. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 11-я годовщина террористических нападений на Нью-Йорк и Вашингтон в сентябре 2001 года. Первое пленарное заседание осенней сессии Государственной Думы России. В Соединенных Штатах рассекречены документы, касающиеся массовых расстрелов польских офицеров под Катынью. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Соединенных Штатах и во всем мире сегодня отмечают 11-ю годовщину террористических нападений на США 11 сентября 2001 года. В каждом американском городе состоялись траурные церемонии в памяти о почти 3000 погибших тогда. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
В Нью-Йорке родственники погибших в обрушившихся башнях-близнецах Всемирного торгового центра в 11-ю годовщину трагедии на этом месте зачитали их имена. Одновременно вспомнили и почти 1000 пожарных, полицейских, строителей, умерших за последние 11 лет от отравления токсичной пылью, образовавшейся при разрушении зданий. Памятные мероприятия прошли во вторник и в Пентагоне, и в штате Пенсильвания, на месте крушения еще 2 самолетов, угнанных боевиками Аль-Каиды. Президент США Барак Обама участвовал сразу в 2 траурных церемониях, сперва в Белом доме, а затем в Пентагоне. Вице-президент Джо Байден посетил мемориальный комплекс в Шенксвилле в Пенсильвании, на месте крушения рейса 93, пассажиры которого попытались обезвредить угонщиков. Накануне мемориал в Шенксвилле посетил министр обороны США Леон Панетта. Today we gather here to renew our pledge. Сегодня мы собрались здесь, чтобы повторить свое обещание. Обещание, данное тем, кто погиб 11 сентября, их семьям и всем американцам, неусыпно следящим за безопасностью Родины. Мы повторяем еще раз, никто из напавших на Соединенные Штаты не останется безнаказанным. Никто не атакует Соединенные Штаты Америки и уходит с этим. Спустя 11 лет после терактов большинство лидеров Аль-Каиды, почти все из тех, кто тогда планировал нападение на США, уничтожены, отмечают представители американской администрации. Нынешний лидер Аль-Каиды Айман ас-Завахири в специальном видеообращении только что подтвердил гибель своего заместителя Абу Яхи Аль-Либи. На видео ас-Завахири говорит, что Аль-Либи был убит в июне при ударе с американского беспилотного самолета на северо-западе Пакистана. Белый дом характеризует Аль-Либи как разработчика операции Аль-Каиды и человека, осуществлявшего общее руководство террористами. Аль-Либи – последний из почти 20 руководителей Аль-Каиды, убитых в результате специальных операций США за рубежом уже после того, как группа американских морских пехотинцев уничтожила главу террористической сети Усаму бен Ладена. Политолог, профессор Аризонского университета Шелдон Саймон считает, что есть целый ряд причин, объясняющих, почему после террористических актов с использованием авиалайнеров в сентябре 2001 года Америка больше не становилась объектом подобных атак.
Тому есть целый ряд причин. Сейчас мы уже знаем, что атаки Аль-Каиды 11 лет назад, хоть и были тщательно спланированы, удались благодаря, по признанию самих террористов, стечению обстоятельств. Было много возможностей заблаговременно предотвратить их. Американское разведывательное сообщество тогда имело на руках достаточно фактов о готовящемся нападении, но оказалось не способно сложить их в общую картину. Сейчас, задним числом, мы уже знаем, что это была уникальная акция, состоявшаяся благодаря невероятному совпадению массы обстоятельств, которую второй раз уже не спланируешь. Во-вторых, отдадим должное тому, что после атак 11 сентября Соединенные Штаты и другие страны Запада всерьез поставили себе задачу рассчитаться с Аль-Каидой, и за минувшие годы террористическая сеть понесла тяжелейшие потери. Хотя она еще существует, ее операции децентрализованы и локализованы. Предположение о способности Аль-Каиды снова собрать свои силы, чтобы устроить атаки, подобные 11 сентября, представляется нереалистичным.
Это было мнение политолога, профессора Аризонского университета Шелдона Саймона. В США в связи с траурной годовщиной много говорят и пишут о том, как изменилась страна после терактов 11 сентября. Важно, что большие изменения произошли и в мусульманских общинах Америки, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Мохаммад Разви, американец пакистанского происхождения, был владельцем процветающего магазина тканей в Бруклине. Его жизнь круто изменилась после терактов 11 сентября. К нему в дом стучались плачущие соседи-пакистанцы. «Помоги, моего сына арестовали, моего брата задержали». Разви открыл в Бруклине центры юридической помощи. Там эмигрантов-мусульман из Пакистана и Бангладеш учили английскому, объясняли их права и обязанности. А потом, рассказывает Мохаммад Разви, я стал строить новые отношения с еврейской и христианской общинами и создал некоммерческое объединение «Совет народных организаций». Сразу после терактов 11 сентября многие члены мусульманской общины Америки были ошибочно задержаны и депортированы, к сожалению. Наши американские соседи стали относиться к нам с подозрением. Особенно подвергались дискриминации со стороны своих американских сверстников мусульманские подростки, школьники. Тогда мы, мусульмане, в частности эмигранты из Пакистана и Бангладеш, стали помогать друг другу, защищать друг друга, стали налаживать связи с эмигрантскими общинами из других мусульманских стран и с афроамериканскими мусульманами. Раньше мы этого не делали. А как мусульмане Америки чувствуют себя сегодня? Сейчас мусульманская община перешла к следующей стадии налаживания отношений не только внутри разных мусульманских групп, но и отношений со своими соседями, христианами и евреями. Мы хотим, чтобы наши соседи поняли, действия некоторых фанатиков не выражают настроение большинства мусульман. У организаторов террора свои личные цели, свои политические игры. Они толкуют ислам так, как им выгодно. Кеннан Ташкент – один из лидеров турецкой общины Нью-Йорка, президент нового культурного центра «Эйюб Султан» в районе Брайтон-Бич в Бруклине. После 11 сентября изменилась жизнь не только турецкой общины, но всех мусульманских общин Америки, потому что на нас смотрели не как на американцев турецкого, пакистанского или арабского происхождения, а как на мусульман. Это было очень тяжелое время, потому что под подозрение попала вся религия, все мусульмане. Разумеется, не все американцы стали враждебно к нам относиться, но многие смотрели на нас как на одно целое, хотя мы таковым не являемся. Мы реагировали на теракты так же, как и другие граждане Соединенных Штатов. Мы любим Америку так же, как и все другие американцы. И мы понимаем, что случись, не дай бог, теракт, мы, мусульмане, пострадаем от этого не меньше, а может быть и больше других американцев. Мы не хотим этого. Если, например, я узнаю о подготовке теракта, я первым сделаю все, чтобы предотвратить его. Как мусульмане чувствуют себя в Америке сегодня? Все мы думаем о тех, кто погиб, и все мы горюем о потерянных жизнях. Мы переживаем вместе со всеми и выражаем соболезнования семьям погибших, и мы вместе со всеми готовы бороться с терроризмом, с актами расовой и религиозной ненависти. И Кеннан Ташкент, и Мохаммад Разви считают себя американцами мусульманского вероисповедания.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин. Накануне 11-й годовщины терактов в Нью-Йорке наконец была достигнута договоренность, что работы по созданию Национального музея памяти 11 сентября будут продолжаться еще год, хотя ранее его собирались открыть к этому вторнику. На создание музея власти потратили почти 1 миллиард 400 миллионов долларов. Александр Гостев, «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Иск с просьбой разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова будет передан сегодня в Конституционный суд. В Соединенных Штатах вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. В Казани начался судебный процесс над двумя участковыми из отделения полиции Дальний, где в результате издевательств в марте умер задержанный. Государственная Дума России собралась сегодня на первое пленарное заседание своей осенней сессии. Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово. На скамье подсудимых 4 человека. Процесс проходит в закрытом режиме. Суд в Харькове перенес на 15 октября рассмотрение по существу второго уголовного дела экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о злоупотреблениях корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую она возглавляла в середине 90-х годов прошлого века. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Какой будет жизнь российского Дальнего Востока после саммита АТЭС, обошедшегося в 21 миллиард долларов? Ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать эту тему с председателем Комитета Госдумы России по энергетике Иваном Грачевым и доктором географических наук Сергеем Артабалевским. В программе также участвует бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Итак, время гостей на наших волнах сегодня в 7 вечера. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. С чего начнете сегодня?
Андрей, здравствуйте. Поговорим сегодня об истории и о логике. В России в последние 300 с лишним лет принято перенимать западную терминологию не только в смысле тезауруса, но и в самом практическом приложении. Существует, к примеру, английское словосочетание «soft power», которое сложно полностью перевести на русский. О том, как эта мягкая сила используется Москвой, статья на сайте американского исследовательского центра Jamestown Foundation, автор Димитру Минцанари. Не секрет, что российская внешняя политика имеет давнюю традицию использования западных концепций и формально-либеральной риторики для того, чтобы скрыть истинные агрессивные интересы внутри и вне страны. В качестве примеров можно привести такие факты, как оправдание авторитаризма, известной формулой «суверенная демократия», а также сопровождающие военное вторжение в Грузии разговоры о гуманитарной интервенции и принуждении к миру. Сегодня подход к политике в отношении бывших советских республик меняется, и политика мягкой силы институализируется, приобретая стратегический характер. 27 июля этого года на российском официальном сайте госзакупки объявлено о проведении президентской администрации тендера исследовательских проектов на такие темы, как роль Москвы в экономике стран Южного Кавказа, оценка концепций и подходов к проблеме федерализации Украины. Похоже, плюс к этому Кремль интересует влияние местных финансовых и экономических групп на политические процессы в Молдавии и Латвии, а также факторы, определяющие возникновение политических элит в Центральной Азии, с точки зрения способности последних обеспечить преемственность государственного управления. Далее Минценария перечисляет попытки Кремля вмешаться в жизнь соседних стран, действуя через местные русскоязычные группы и экономических посредников. Несмотря на отчетливо фактологический характер статьи на сайте Jamestown Foundation, в ней, увы, нет настоящей исследовательской последовательности и логики. К проявлениям российского софт-пауэра автор относит самые разные феномены из совершенно различных политических, экономических и идеологических сфер. В любом случае, государственный тендер на исследовательские проекты прагматически экспертной направленности сложно отнести к области улучшения имиджа своего государства в глазах соседей.
Какие еще темы в вашем обзоре сегодня, Кирилл?
Ну, я обещал логику, да, и не только историю, к истории мы еще вернемся, логику. Поиск логики актуален не только в отношении текстов на сайтах исследовательских политологических центров. В редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс» пытается понять логику и содержание взглядов президентского кандидата Митта Ромни на важнейшие проблемы американской жизни. Статья называется «Пустой конец кампании». Она поделена на три части, в каждой из которых демонстрируется противоречие во взглядах кандидата. Вот, к примеру, раздел «Медицинское обеспечение». Цитирую. После того, как более года назад Ромни осудил обамовскую реформу этой сферы, он заявляет в субботу на телеканале NBC, что она отчасти не столь уж и плоха. Говоря, к примеру, о вопросе покрытия медицинских страховочных рисков, Митт Ромни отметил: «Есть целый ряд вещей в этом законодательстве, которые мне нравятся, и я бы хотел поставить их на нужное место. Есть только одна проблема. Гарантия покрытия медицинских издержек людей с серьезными заболеваниями предполагает, что эта страховка будет массовой, а не избирательной. Именно поэтому закон, принятый Обамой, предполагает, что страховкой обладают все, чтобы поделить на всех расходы». Ромни же продолжает выступать против обязательного характера страховки, хотя и поддерживал его когда-то в Массачусетсе. Оттого сотрудники его избирательной кампании вынуждены были выступить с разъяснением после того интервью на NBC. Мол, кандидат поддерживает идею страхования медицинских рисков только для тех, кто уже имеет на данный момент страховку. Это выбрасывает за борт всех тех заболевших, кто потерял работу или никогда не имел страховки. Собственно, это содержание старого закона еще 1996 года. Но те, кто смотрел интервью на NBC, не знал этого. Столь же подробно «Нью-Йорк Таймс» разбирает взгляды Ромни по двум другим важнейшим вопросам и делает вывод. Мистер Ромни думал, что плохая экономическая ситуация позволит ему не сосредотачиваться на конкретике. Однако избиратели ждут ответов, а республиканцы демонстрируют поверхностное знание предмета. Конец цитаты «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Кирилл Кобрин. Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме сегодня приняла специальное заявление в связи с так называемым делом Гудкова. В нем говорится об угрозе неконституционного произвола со стороны фракции «Единая Россия» и ЛДПР, которые планируют проголосовать за лишение депутатского мандата депутата Геннадия Гудкова. Он подозревается в предпринимательской деятельности вопреки запрету, установленному для депутатов. Сегодня же стало известно, что в ближайшее время представители КПРФ и «Справедливой России» подадут жалобу в Конституционный суд с требованием проверить правомочность инициативы «Единой России» лишить Гудкова мандата. С одним из авторов иска, адвокатом Вадимом Прохоровым, побеседовала Светлана Павлова.
В предыдущих созывах крайне редко вообще обращались к запросами депутатов о несоответствии Конституции, или, вернее, соответствии тех или иных положений закона. Соответственно, сейчас пара запросов от группы депутатов этим летом, а вот сейчас как раз собирается по такому важному вопросу, который особенно остро стал в связи с делом Гудкова. Это такой достаточно произвольный, в полное отсутствие процедуры, порядок принудительного лишения полномочий Государственной Думы на основании неких представляемых прокуратурой документов. Вот как раз, собственно, жалоба этому посвящена. Не конкретной даже ситуации, а в целом вообще не прописанной в законе процедуры решения этого вопроса.
А что конкретно в этой процедуре вы считаете несоответствующим Конституции?
Все дело в том, что и правоведы, и практикующие юристы до сих пор, если чем и занимались, то только вопросом о лишении депутата так называемого парламентского иммунитета, депутатской неприкосновенности. То есть, чтобы в отношении того или иного депутата могло быть производство по уголовному делу и так далее. И, собственно, в Конституции это прямо предусмотрено. В принципе, такая возможность предусмотрена, что запрос с соответствующим обращением в Государственную Думу обращается генеральный прокурор Российской Федерации, Дума уже решает этот вопрос. Вопрос же о принудительном прекращении депутатских полномочий, вот здесь не надо путать. С Гудковым, например, пытаются именно не лишить его неприкосновенности, а гораздо серьезнее прекратить его полномочия человека, лица, избранного, извините, народом, его избирателями. Так вот, этот вопрос в Конституции вообще никак не прописан, вообще не урегулирован в Конституции. Сама такая возможность принудительного прекращения, правда, такая возможность упомянута в федеральном законе о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. И вот ровно эти два положения статьи 4 данного закона депутаты в своем запросе и обжалуют, потому что он явно не соответствует Конституции. Он не соответствует критериям правовой определенности, совершенно непонятные критерии, предпринимательская деятельность какая, что под ней понимать, то, что указано во второй статье Гражданского кодекса или как-то иначе. Совершенно не прописана процедура, то есть из нее совершенно исключена, например, такая вид государственной власти, как судебная. То есть без суда почему-то генеральный прокурор, хотя это тоже не прописано в Конституции, обращается в Государственную Думу с соответствующим запросом, что вот есть какие-то проблемы, а Государственная Дума таким образом превращается в квазисудебный орган и сама должна определять, есть такие основания или нет, и лишить своего коллегу полномочий, или не лишать его. Конечно, это исключительно профанация решения. Безусловно, здесь должен быть судебный контроль, причем предварительный судебный контроль. Напомню, что в случае с импичментом президента Российской Федерации задействуются два высших судебных органа, и Верховный суд, и Конституционный суд. Это правильно. А почему же при лишении депутата полномочий, по сути, собираются между собой фракции, имеющие большинство, на такой между собойчик, по второй примыкающей к ней фракции, вот разруливают этот вопрос, извините, по лишению статуса своего коллеги, который избран, между прочим, не ими, а народом.
С адвокатом Вадимом Прохоровым беседовала Светлана Павлова. США рассекретили сотни страниц документов, проливающих свет на то, что знала администрация президента Франклина Рузвельта об убийстве нескольких десятков тысяч польских военных и гражданских лиц под Катынью в 1940 году. Тему продолжает Евгений Аронов.
В мае 43-го года немцы привезли пленных американских офицеров капитана Дональда Стюарта и подполковника Джона Ван Флита в лес под Катынью в Смоленской области и показали им братские могилы, в которых, как было заявлено, находятся тела тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД. Стюарт и Ван Флит, ярые антинацисты, поначалу не хотели этому верить, полагая, что немцы пытаются вбить клин между англоамериканцами и их советскими союзниками. Однако все увиденное в совокупности убедило их в том, что это не пропагандистский трюк. Степень разложения тел явно указывала на то, что эти люди были убиты задолго до захвата Смоленской германской армии. Военная форма и сапоги, которые на них были, совсем не поистерлись, свидетельство того, что выданы они им были незадолго до смерти. Письма на польском языке, фрагменты дневников, именные жетоны, обрывки газет – ничто из этого не было датировано позднее весны 40-го года. У американских военнопленных был тайный канал связи, по которому они передавали командованию разведывательные сведения и получали от него инструкции по побегу из лагеря. Стюарт и Ван Флит переслали шифровку о массовом захоронении под Катынью начальнику армейской разведки генералу Клейтону Бисселу. Тот попросил их представить подробное донесение, и, как явствует из документов, обнародованных в понедельник Государственным архивом США, такое донесение было переправлено и получено Вашингтоном. Тем не менее, Рузвельт не захотел осложнять отношения со Сталином, и эта информация, пока шла война, огласки не получила. И после капитуляции Германии американское правительство, не желая нагнетать напряженность в наступившей холодной войне, публично не возложило на Советский Союз вину за Катынь. Между тем, в 1951 году Дональд Стюарт, ослушавшись прямого приказа начальства, выступил на специальных слушаниях в Конгрессе, посвященных этой трагедии. Слушания затянулись на год. По их завершении Конгресс сделал заявление, в котором Катынь была названа одним из самых страшных злодеяний в истории человечества. Однако конгрессмены решили не осуждать Белый дом за неразглашение секретных депеш ввиду особых обстоятельств военного времени. Вместе с тем правительству было рекомендовано возбудить против СССР дело в Международном трибунале. Но этого не произошло. Что касается Ван Флита, то в 45-м и 50-м годах он представил два официальных отчета по Катыни, первый из которых исчез. Конец всей истории был положен в 90-м году Михаилом Горбачевым, который извинился перед Варшавой и признал, наконец, что 22 тысячи польских офицеров и видных общественных деятелей были казнены сталинским НКВД, а не гитлеровским СС. Более того, в 43-м году, согласно рассекреченным документам, Черчилль передал Рузвельту подробнейший отчет, составленный его помощником Оуэном О'Мелли, спецуполномоченным по связям с польским правительством в изгнании. Этот отчет, словами автора, ставит под большое сомнение правдивость утверждения России о ее невиновности за происшедшее в Катыни. «Поляки знали про Катыни, знали, кто такой Сталин», заявил в интервью Associated Press американский историк Ален Пол. И если бы Рузвельт не наложил запрет на информацию про Катынскую бойню, об этом бы узнал также американский народ. И, может быть, он вынудил бы администрацию действовать более твердо в отношении СССР в конце войны и уберег бы Польшу от уготованной ей участи. Иной взгляд на это у профессора университета Аризоны Марка фон Хагена. Это не единственный случай, когда реалии войны вынудили Рузвельта скрыть от американского народа правду. То же самое имело место в случае нацистских лагерей смерти. Считалось, что бомбардировка подъездных путей к лагерям отвлечет силы от скорейшего достижения военной победы над Германией, а потому администрация сочла за лучшее не ставить сограждан в известность о творившихся там ужасах. И придание гласности того, что произошло в Катыни, могло спутать координацию совместных со Сталином военных действий против Германии и Японии, и при этом никоим образом не облегчить судьбы Польши. А что помешало Вашингтону сделать это после начала Холодной войны? Профессор фон Хаген. Может быть, нестабильность политической ситуации в Германии. Ультранационалистические настроения в стране были еще очень сильны. И Вашингтон явно не хотел им подыгрывать, открыто солидаризуясь с последовательными заверениями нацистов, что бойню в Катыни устроил Сталин. Американский гражданин Франц Герцог, потерявший отца в Катыни уже после признания Горбачева, трижды пытался получить от американского правительства извинения за сокрытие правды о происшедшем, и всякий раз безуспешно. Его переписка с Государственным департаментом тоже попала в число обнародованных Госархивом документов. Позиция внешнеполитического ведомства сводилась к тому, что хотя США и не верили утверждениям Кремля о его непричастности к трагедии, однозначно доказать обратное они не могли. Отсутствие бесспорных доказательств – это не то же самое, что нежелание искать такие доказательства. И я считаю, что правительство не хотело их искать, поскольку они были бы для него неудобны, сказал Франц Герцог.
Это был репортаж Евгения Аронова, нашего нью-йоркского корреспондента. В Москве 16 часов 30 минут, и я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Иск с просьбой разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова будет передан в Конституционный суд. Как сообщил сегодня депутат Илья Пономарев, под документом стоят подписи 90 человек, представителей КПРФ и «Справедливой России». В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Сегодня, в 11-ю годовщину трагедии, родственники почти 3000 погибших собираются в Нью-Йорке на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. В Казани начался судебный процесс над двумя участковыми из отделения полиции Дальний, где в результате издевательств в марте умер задержанный. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод подает иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главе президентского совета по правам человека Михаилу Федотову. Он не был включен в список кандидатов для интернет-консультаций в новый состав организации. Московский областной суд сегодня приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово. На скамье подсудимых 4 человека. Процесс проходит в закрытом режиме. Суд в Харькове перенес на 15 октября рассмотрение по существу второго уголовного дела экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о злоупотреблениях корпорации «Единой энергетической системы Украины», которую она возглавляла в середине 90-х годов прошлого века. Турция не будет передавать Ираку вице-президента этой страны Тарика Аль-Хашеми, приговоренного в Ираке к смертной казни. В воскресенье суд Багдади признал Аль-Хашеми виновным в создании так называемых эскадронов смерти для ликвидации политических соперников и приговорил его к повешению. Это была краткая сводка последних известий. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Казани начинается суд над двумя участковыми полицейскими из отделения полиции Дальний. Ранее они отказались от особой процедуры рассмотрения дела, поэтому заседание проходит в обычном режиме. Передает корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
В Казани начинается рассмотрение дела участковых отдела полиции Дальней Ильшата Гарифуллина и Рамиля Нигмадзянова. Именно они в марте доставили в полицию Сергея Назарова, который затем подвергся пыткам и скончался от полученных травм. Ранее обвиняемые отказались от особого порядка судебного рассмотрения своего дела и попросили общего разбирательства. По словам помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Андрея Шептицкого, их обвиняют в фальсификации документов.
По версии следствия 9 марта в городе Казани Гарифуллин осуществляет мероприятие, направленное на установление лица, совершившего кражу сотового телефона у продавца магазина, не имея достаточных оснований, совместно с Нигматзяновым доставили 52-летнего Сергея Назарова в отдел полиции Дальний для проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. Здесь Гарифуллин при содействии Нигматзянова сфальсифицировал материалы, послужившие основанием для составления в отношении задержанного протокола о совершении административного правонарушения.
Именно несогласие со статьей обвинения заставило Гарифуллина и Нигматзянова на предыдущем заседании суда объявить об отказе от особой процедуры рассмотрения дела. Бывшие участковые считают, что их должны судить за превышение должностных полномочий, а не фальсификацию документов. И это не означает отказ от показаний, как сообщили многие средства массовой информации. В данный момент особо подчеркивает Игорь Шолохов, руководитель Казанского правозащитного центра, который представляет сторону потерпевших.
Насколько мне известно, они не отказываются от своих показаний, просто вину они не признали, потому что считают, что им излишне вменена 292-я статья по как раз фальсификации этих самых административных материалов, считая о том, что эти деяния подпадают и охватываются диспозицией статьи 286 части 1, то есть превышение должностных полномочий.
Ильшат Гарифуллин в данный момент находится под стражей, Рамиль Нигматзянов под подпиской о невыезде. Рассмотрение дела бывших участковых – это только первый эпизод в деле о пытках в отделении полиции Дальней. Сами участковые смерти Назарова невиновны, но они способствовали тому, что преступление смогло состояться. Тем временем завершается расследование по основному эпизоду дела о пытках в отделении полиции Дальней. Однако в этом году судебное разбирательство, скорее всего, начаться не успеет. По словам руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова, помешают этому необходимые по закону процедуры.
Со второй половины сентября начинается ознакомление с материалами расследования, которые будут проводить сначала потерпевшие. То есть и мы, как представители потерпевших, тоже будем, естественно, ознакомиться. Потом будут выходить, значит, следователи на ознакомление. Ознакомление с этими же материалами – дело стороны обвинения. И, естественно, в этом году в суд дело не уйдет. Хорошо бы оно ушло к весне следующего года.
Тем не менее, юристы Казанского правозащитного центра, которые представляют потерпевших и их родственников, довольны ходом расследования и подготовки к суду. Всего по основному эпизоду о пытках в отделении полиции Дальней проходят 9 бывших полицейских. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит наша... Простите, вы слушаете программу «Время свободы», наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете, адрес сайта www.svobodanews.ru. Я предоставляю слово редактору сайта Михаилу Шевелеву. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Я бы порекомендовал читателям и слушателям «Радио Свобода» сегодня на сайте svobodanews.ru следующие материалы. Прежде всего, речь идет о подробном рассказе о том, что в американских архивах рассекречены документы, которые проливают свет на Катынскую трагедию, расстрел силами НКВД тысяч польских офицеров в Катыни. Эти документы свидетельствуют о том, что у американского президента того времени Рузвельта и Конгресса были сведения о том, что это дело рук НКВД, совершенное по прямому указанию руководителей Советского Союза, но эти сведения были скрыты, поскольку Советский Союз и Соединенные Штаты в то время выступали в роли союзников. Об обстоятельствах того, как были раскрыты эти архивы и что, собственно говоря, стоит за этими сенсационными сведениями, я бы рекомендовал обратиться к материалу, который опубликован на сайте Радио Свобода. Еще один материал, который привлек мое внимание, это колонка Ильи Мильштейна, известного российского журналиста, который анализирует поведение президента Путина в последнее время и приходит к выводу, что все свидетельствует о том, что президент Путин ведет себя как разведчик во вражеском тылу. Многие другие и эти материалы я бы рекомендовал вам на сайте свободанews.ру.
Я благодарю редактора сайта Михаила Шевелева. В Москве 16:38, и сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска – моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают поездку, организованную банком ВТБ, чтобы показать журналистам и акционерам, как и где работают буровые установки, купленные в лизинг в 2007 году. Интерес к этой сделке возник после публикации в блоге Алексея Навального схемы ведения бизнеса по сдаче в аренду буровых установок.
При стоимости установок у производителя 10 миллионов долларов за каждую, их покупают у кипрского посредника по 15 миллионов. Общий навар с одной сделки – 156 миллионов долларов. Если вы думаете, что это все, то вы, скорее всего, человек без предпринимательской жилки. А вот в ВТБ у всех эта жилка есть, и она пульсирует. Отмытых 156 миллионов долларов было мало, ведь есть и вторая часть лизинговой сделки. Буровые установки было бы логично сдать в аренду кому? Буровым компаниям, робко предположите вы тоненьким голосом. «Ха-ха-ха», — ответит вам эхо из банка ВТБ. За два месяца до сделки было создано ООО «Well Drilling Corporation», у которого не было ничего. Но именно оно получило в лизинг оборудование стоимостью 650 миллионов долларов для сдачи в сублизинг. Грубо говоря, ВТБ сдает установки «Well Drilling» по цене около 200 тысяч рублей в сутки, а «Well Drilling» сдает буровикам, какому-нибудь «Тюмень-Бургазу», по 400 тысяч. На 30 установках посредник зарабатывает 1,5 миллиарда рублей в год. Срок лизинга 8 лет. Таким образом, набегает 400 миллионов долларов.
Алексей Навальный из-за подписки о невыезде не смог принять участие в поездке. Однако в своем блоге сформулировал главный вопрос, который он задал бы руководству банка ВТБ.
Госбанк приобрел оборудование не напрямую, а через никому неизвестную офшорную компанию Class Setter, созданную только для этой сделки. Получив 152 миллиона долларов, компания больше никакой деятельностью никогда не занималась. ВТБ утверждает, что не знает, кому принадлежит компания Class Setter. Может ли Госбанк заключать контракты ценой в 500 миллионов долларов с компанией, которую никто не знает и учредители которой неизвестны? Нет, не может. Посмотреть на буровые установки, конечно, очень интересно, если они наконец-то работают, а куплены они были в июле 2007 года. Но вопрос мой не изменился с начала нашего расследования в 2009 году. Кто, почему и под чьей крышей украл на этой сделке 152 миллиона долларов, принадлежащих акционерам банка ВТБ?
Ответ на этот вопрос публикует в «Живом журнале» один из участников поездки, блогер Виктор Профессор.
ВТБ «Лизинг» проводил анализ рынка буровых установок, и по состоянию на 2008 год минимальная цена за буровые установки китайского производства была 13,7 миллиона долларов. Буровые в обсуждаемом контракте имели расширенную гарантию и поддержку в виде шеф-монтажа, поэтому, по мнению руководства, они были куплены за вполне рыночную стоимость на тот момент. Прокомментировать некий скан контракта, где указана стоимость 10 миллионов долларов, ВТБ лизинг не могут, так как компания не имеет отношения к этой сделке.
Проанализировать историю с буровыми установками после изучения отчета об их общественной инспекции решил в ЖЖ журналист Владислав Звягин.
Единственное, что я нашел толкового в объяснениях блогера Виктор Профессор, кстати, где набирают тех, кого потом зовут кататься на вертолетах, это то, что знал раньше. Буровые в обсуждаемом контракте имели расширенную гарантию и поддержку в виде шеф-монтажа. Это самый главный момент. Я сам работаю с оборудованием, цена которого существенно возрастает, если в пакет входит его монтаж, обслуживание и ремонт. И, кстати, самая главная уловка, которую ВТБ-лизинг мог красиво и убедительно развернуть. ВТБ-лизинг должен был четко сказать, как и через какую фирму китайский завод «Хунхуа» осуществляет эту заслуживающую внимания деятельность. Сканом из контракта прямо, чтобы снять все вопросы. Но ВТБ-лизинг умолчал о таких пустяках.
В западных блогах обсуждают прекращение международного контроля над независимостью Косово и расширение полномочий местных властей. Это послужило причиной появления в блоге «A Journey of Postcards», рассказывающем о разных странах мира, при помощи почтовых открыток, открытки из Прищины и небольшого текста под ней.
Косово получило независимость 17 февраля 2008 года. Небольшое государство на юго-востоке Европы расположено между Албанией, Македонией, Сербией и Черногорией. Население столица составляет около 500 тысяч человек, а население всей страны почти 2 миллиона. К 1 июня 2012 года независимость Косово признана 93 странами мира. Международные наблюдатели приняли решение прекратить контроль в сентябре 2012 года, 4 года после провозглашения независимости. Однако НАТО и миссия Евросоюза будут продолжать мониторинг бывшего края Сербии, где время от времени вспыхивают этнические конфликты.
В блогах газеты The Press of Atlantic City задаются вопросом, что Косово ждет в будущем.
Широкомасштабная война маловероятна, но обстановка в Косово остается напряженной, и время от времени происходят вспышки насилия, особенно на севере страны, где доминируют сербы и у правительства в Приштине мало влияния. Еще одна угроза стабильности в Косово – распространенность коррупции и организованной преступности. Европейский Союз надеется, что Косово и Сербия постепенно преодолеют все разногласия, соблазнившись перспективой получить членство в ЕС. Определенный прогресс есть. Граждане Косово могут въезжать в Сербию, показав только удостоверение личности, но при этом с косовским номерным знаком на машине пересечь границу могут и не разрешить. Сербия согласилась признавать косовские университетские дипломы, если они надлежащим образом сертифицированы, но сербские чиновники не сядут рядом с косовскими, например, во время регионального совещания, если рядом с названием Косово нет звездочки, указывающей на международный статус этой страны.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска – моя пражская коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 45 минут. И я напомню вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Иск с просьбой разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова будет передан в Конституционный суд. В Соединенных Штатах вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. В Казани начался судебный процесс над участковым из отделения «Дальний», где в результате издевательств в марте умер задержанный. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод подает иск против главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова в связи с тем, что не был включен в список кандидатов для интернет-консультаций в новый состав совета. Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово. На скамье подсудимых 4 человека. Процесс проходит в закрытом режиме. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху настаивает на том, чтобы Ирану были выставлены конкретные условия и сроки отказа от ядерных разработок. В противном случае он не исключает возможности военного решения проблемы иранской ядерной программы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем США хранили секреты Катыни?
Комментарии экспертов.
Кому решать судьбу Ленфильма?
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн. О приключениях Владимира Путина в тылу врага.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Украина до конца сентября официально присоединится к соглашению о зоне свободной торговли, подписанному главами правительств 8 государств СНГ в минувшем октябре. Поможет ли это решение снять существующие проблемы в отношениях Москвы и Киева? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Как сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, уже в конце следующей недели его страна станет полноправной участницей соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества независимых государств. Этот договор в октябре 2011 года подписали главы правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем только первые три страны на сегодняшний день завершили процесс его ратификации. Что дает новое соглашение его участникам, в том числе Украине? говорит профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Зона свободной торговли – это начальная ступень интеграции, и вот такие интеграционные объединения в виде зон свободной торговли, их в мире больше всего. Они реально дают выгоду странам-участницам, и в данном случае, значит, Украина, несомненно, получает выгоду, о чем уже там, по-моему, в Раде было сказано, и эксперты говорили об этом в виде прироста валового внутреннего продукта в этом году.
Но вокруг договора о свободной торговле между странами СНГ в Киеве было много споров отнюдь не экономического порядка, особенно на фоне ориентации значительной части политической элиты на интеграцию с Евросоюзом.
Здесь сразу возникает, так сказать, такой аспект стратегический и политический, ведь известно, что Украина взяла курс на интеграцию, на сближение с Европейским Союзом, но в Украине есть разные мнения по этому поводу, несмотря на то, что, в принципе, все согласны с этим европейским вектором. Но, скажем так, сторонники интеграции в рамках СНГ, они здесь получают такой более реальный козырь, более убедительные аргументы в виде того, что вот реальный рост товарооборота, реальный прирост ВВП, все это как бы уже осязаемо. Значит, в случае сближения перспективное с ЕС, оно не даст сразу таких вот ощутимых материальных выгод ни по объемам торговли, ни по ВВП.
А какие выгоды, на ваш взгляд, может получить Россия от присоединения Украины к зоне свободной торговли?
Конечно, это важно и для России. Российские руководители в конце концов поняли, что интеграция на постсоветском пространстве, создание там таможенного союза, единого экономического пространства, она не будет иметь успеха, если там не будет важнейшего партнера, такого как Украина. Ну, это понятно, потому что исторические связи еще со времен Советского Союза, потому что экономика Украины, она в СНГ вторая после российской, и если обращать внимание на пример Европейского Союза, то там был локомотив интеграции Франция-Германия. Здесь локомотивом на постсоветском пространстве может выступить именно Россия-Украина. Без этого, когда Россия тащит на себе весь груз интеграции, дело, в общем-то, особенно успешно не пойдет. В Москве очень хорошо, конечно, это понимают, слава богу, и пытаются, так сказать, разными способами притягивать Украину.
То есть следующей целью российских властей может стать втягивание Украины в таможенный союз, в котором сейчас, помимо самой России, присутствуют еще Белоруссия и Казахстан. На ваш взгляд, насколько реальна такая перспектива?
Это можно рассматривать как вот очередной шаг в попытках втягивания Украины в таможенный союз. Хотя, конечно, пока еще нельзя сказать, что этот вопрос решен, и в конце концов Украина станет членом таможенного союза. Все-таки здесь уже будет серьезный и политический шаг для Украины. То есть сейчас можно сказать, что направление движения здесь некое, оно задано. Но завершится ли оно интеграцией Украины в таможенный союз, пока сказать невозможно.
По логике вещей, вхождение Украины в зону свободной торговли должно способствовать решению старых споров с Россией, прежде всего в вопросах поставок энергоносителей. Так ли это на самом деле?
Россия, она продолжает и продолжит демонстрировать Украине пример Белоруссии, что вот, мол, если поступите как Белоруссия, то будете иметь массу скидок, льгот и всего-всего прочего. То есть здесь, как бы, так сказать, манера общения, она до примитивности простая. И если в конечном счете как-то Украина посчитает для себя, возьмет за пример вот Белоруссию, тогда, конечно, сдвиг может произойти. Но чем вот этот процесс завершится, сейчас, конечно, сказать трудно, я не думаю, что кто-то из политологов возьмет на себя смелость сделать такое предсказание.
Иначе говоря, присоединение Киева к зоне свободной торговли не дает ему права настаивать чуть ли не на автоматическом снижении цен на российский газ.
Нет, конечно. Это отдельная история, конечно же.
Сейчас многие эксперты говорят о том, что политическая ситуация в украинском обществе по-прежнему остается крайне нестабильной. В связи с этим, насколько велика вероятность того, что в случае смены власти в Киеве договоренности страны о вступлении в зону свободной торговли могут быть пересмотрены?
Тоже прогноз такой делать трудно, хотя я не думаю, что это может быть пересмотрено, потому что все-таки выходить из интеграционного объединения – это достаточно такой скандальный шаг, и надо какому-то вот другому руководству, которое, возможно, придет и займет другую позицию, иметь уж слишком весомые аргументы, чтобы переубедить своих оппонентов, что вот надо резко повернуть в сторону Брюсселя, и все будет хорошо.
Это был профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Рубрику «Экономическая панорама» сегодня подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Трагедия 11 сентября 2001 года в российском массовом сознании. Это тема сегодняшнего выпуска нашей рубрики «Общественное мнение». Как меняется со временем память об этом событии? Беспокоит ли россиян угроза международного терроризма? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, память о трагедии в США постепенно тускнеет. Если в сентябре 2001 года она вызвала у россиян очень яркие чувства, сочувствие, возмущение, страх и тревогу, то уже через 10 лет после события, в августе 2011, все эти эмоции заметно ослабели. Вот комментарий социолога Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Чтобы чувства сохранялись, для этого нужны какие-то специальные механизмы поддержания этих чувств. А в России скорее за эти годы чувства-то действительно поблекли, а на первый план скорее вылезли такие более привычные, особенно по временам, по преимуществу непозитивного отношения к Соединенным Штатам, вылезли распространенные стереотипы. Поэтому, да, вот сегодня там чаще звучат голоса о том, что, ну, Соединенные Штаты получили, ну, что называется, по заслугам, сами хотят подчинить себе весь мир, вот, поэтому, значит, им показали в ответ, что они не такие уж хозяева мира. Соответственно, акции, которые были предприняты Соединенными Штатами и их союзниками на тот момент против очагов международного терроризма, они тоже стали расцениваться со временем как то же самое стремление Соединенных Штатов подчинить себе мир, перекроить его под собственные предпочтения и так далее. В целом отношение по-прежнему сохраняется преимущественно сочувственное и ощущение негативное по отношению к тем, кто был, собственно, инициаторами и исполнителями террористических актов. Но оно бледнеет. А вот стереотипы отношения к Соединенным Штатам и их роли в мире, это выходит на первый план.
При этом террористическая угроза и в российском обществе является постоянным фоном. А чего больше, по вашим наблюдениям, боятся люди? Терроризма внутреннего или международного?
Все-таки международный терроризм, конечно, при том, что, ну, это сильно действующий такой образ, но особенно сильно он, конечно, действовал вот в тот период 2001-2002, отчасти 2003 года в России, поскольку это был момент, когда как будто бы стремление и России бороться с террористами, и стремление мира, Соединенных Штатов в данном случае, противостоять международному терроризму, как будто бы совпали. И поэтому очень высокий был уровень одобрения Путина, который полностью поддержал в этом плане Соединенные Штаты Америки. Здесь, конечно, главное было не то, что Соединенные Штаты Америки противостоят терроризму, и даже, может быть, не терроризм вот здесь главное, а главное было со стороны россиян поддержать Путина и как бы показать, что его решение в этом смысле было самым важным и самым главным. Но ведь 2000-е годы были для самой России годами жесточайших и очень серьезных террористических актов, тот же Беслан и так далее. Поэтому, конечно, терроризм внутренний был несравненно более действенным, более остро воспринимался, но на какой-то момент, ну, я бы его условно датировал 2001-2003 годом, на какой-то момент казалось, что действительно можно видеть в том, что происходит в России, будь то на самом Северном Кавказе, будь то в Москве или других городах страны, видеть проявление вот международного терроризма, который то же самое, что Аль-Каида и прочее, прочее. Но со временем вот эта связь, эта спайка распалась, а проявления терроризма внутренние, российские, по-прежнему продолжаются, и акты идут один за другим на Северном Кавказе и вокруг него. В этом смысле, конечно, это все больше воспринимается россиянами как внутреннее российское дело, но в то же время, опять-таки, время идет, и чувства слабеют, а процесс привыкания продолжается. Ну, россияне все-таки стараются из светлого поля сознания это по возможности как-то отодвинуть, с тем, чтобы это не слишком сильно донимало человека.
Это был социолог Борис Дубин. По последним данным Левада-центра, 68% россиян опасаются, что сами они или их близкие могут стать жертвами теракта. И только 11% уверены, что с ними ничего подобного не случится.
Рубрика «Общественное мнение», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Рубрику ведет Вероника Баде. Ну, а в следующем часе нашей программы, втором часе программы «Время свободы», мы подробно поговорим о начале осенней сессии Государственной Думы России. Сегодня проходит первое ее пленарное заседание. О перспективах работы Думы этой осенью и зимой мы поговорим в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно было, чтобы кто-то поднялся на трибуну и сказал, что да, лучше сесть.
Он не стал умышленно как-то скрываться, хотя у него были возможности.
Трансляция Голобовской главы сельсовета будет вестись на сайте независимой.
Я не собираюсь лишать медицинского страхования миллионы американцев.
Они продолжают обжаловать приговор по уголовному делу.
Сегодня подписан смертный приговор Государственной Думы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.